Люди на этом месте. Неделя номер 7. Больше пользы, чем вреда. Пастор Алекс Лессер. 2-5 сентября 2021 года. 1 Коринфянам 11 глава 17 по 34 стих. Во-первых, молитва и пожертвования. Счастливых выходных на день труда. Дети возвращаются в школу, начинается служение, новые ритмы, представить Скарлетт и пусть помолится за нас, пожертвование и продолжение нашей серии «Люди на этом месте» 1 Коринфянам 11 глава 17 стих. Приветствие. Я вернулся после некоторого времени отдыха. Благодарность всем. Хотел бы показать фотографию Марит и девочек. Вообще хотел бы немножко вас разогреть сегодня, рассказав о моей прекрасной новорожденной дочке, чтобы сразу сосредоточиться на позитиве, потому что сегодняшний отрывок для всех нас будет сложным. Я также хотел бы совершенно ясно подчеркнуть, что сегодня мы столкнемся с болезненным и чувствительным вызовом. Я знаю, и меня переполняет радость от того, как сильно вы все любите Иисуса. Если мы останемся честными и смиренными, то сегодняшний отрывок побудит нас к болезненным переменам, как это должен делать любой отрывок Писания. Но я также хочу, чтобы вы знали, что я очень сильно вас люблю, и что ваше свидетельство этому городу о любви Иисуса невероятно. Я слышу очень много жалоб на церковь в нашем мире прямо сейчас, и многое из этой критики заслужено. Но когда я думаю о вас, мое сердце переполняется радостью, потому что на очень многое из слышимых мною слов я отвечаю мысленно, но это не про мою церковь. Я могу быть не беспристрастен, конечно, но я искренне считаю, что вы, ребята, потрясающие. И тем не менее, давайте будем достаточно смиренными, чтобы позволить отрывку повлиять на каждого из нас. И, кстати, я хотел бы отдельно поприветствовать студентов в аудитории. Я буду говорить также и к вам, и не поверх ваших голов. Я надеюсь и молюсь, чтобы сказано мною сегодня нашло отклик также и в вашем мире. Вступление. Больше вреда, чем пользы. Стих 17. 1 Коринфянам 11 глава 17 стих. Давайте указания. Я хочу сказать, что не хвалю вас, потому что ваши собрания часто приносят больше вреда, чем пользы. В течение моего отпуска от служения у меня появилось время поразмышлять, подумать и задать себе некоторые сложные вопросы. Например, почему мы делаем то, что мы делаем? Является ли это чем-то действительно необходимым? Если я действительно углублюсь в происходящее, то кажется ли наше служение на поверку библейским? Или мы уклонились от истины? Почему я столько времени моей жизни отдал пасторству? И какое благо церковь приносит этому миру? Это не какой-то кризис среднего возраста, не переживайте. Это мое нормальное состояние. Я очень любопытен касательно большинства вещей в этом мире, и я обнаружил, что сложные вопросы открывают перед нами целый новый мир возможностей. Если наша вера обоснована, а я верю в это всеми фибрами моего естества, то она должна быть способна выдержать любое испытание подобного рода. Если книга Псалмов хоть что-то может нам показать, так это то, что Бог в состоянии справиться с непростыми вопросами. Мое личное путешествие к вере в Иисуса как раз-таки было путешествием через сложные вопросы. И обычно я не успокаиваюсь, пока не найду ответ. Именно так, по большей части, выглядит моя молитвенная жизнь. Бог, я не понимаю пандемию, родительство, политику, богословие. Запомните пропуск сами. Бог, я не понимаю, пожалуйста, помоги мне. В моем офисе висит плакат со словом «Учись» на нем. Он у меня уже достаточно продолжительное время, и он напоминает мне о том, как важно быть любопытным. Для меня, того, кто учит других, особенно важно напоминание о том, чтобы я сам был учащимся, или, иными словами, оставался смиренным. И вот кое-что, чему я научился. Я имел возможность общаться с неисчислимым множеством людей, которые отступили от своей веры. В 90% случаев это не из-за Иисуса, но из-за церкви. В их жизни церковь принесла больше вреда, чем пользы. И это не какой-то новый феномен. Апостол Павел в Древнем Коринфе сталкивался с теми же проблемами 2000 лет назад. Собрания Коринфской церкви причиняли больше вреда, чем пользы. И Павел хочет бросить им вызов, чтобы они произвели перемены. Я думаю, что в этом вызове есть нечто, чему мы и сегодня можем научиться. Итак, идея номер один. Церковь и боль Павла. Церковь – это люди. Не здание, но живой организм. Павел предполагает, что церковь будет собираться на некоем месте. Иными словами, общее собрание – это не один из вариантов. Это есть органическая, неотъемлемая часть христианской жизни. И когда оказывается, что церковные собрания идут наперекосяк, то его ответ не в том, что они должны вообще их прекратить. Это, кстати, популярное мнение среди многих наших современников прямо сейчас. Но здесь это даже не рассматривается как вариант. «О, ваше собрание ужасное, задевает чувства людей, так избавьтесь от них совсем». Нет, он наоборот удваивает свое внимание к ним. И Павел не хочет унизить церковь своими словами. Ему неинтересно всем рассказать о них и выставить на показ все их недостатки. Он не пытается заполучить сделку на написание издания книги или запустить популярный подкаст. О нем не напишет «Нью-Йорк Таймс», и он не направится в тур со своими публичными выступлениями. Он не раскручивает YouTube-канал или аккаунт в ТикТоке. Ничего из этого. Слова для исправления исходят из его пасторского сердца. Он тот, кто любит их глубоко, от всей души, и желает, чтобы они не просто пережили наилучшее для них, но также, чтобы они были теми, кем призваны быть для этого мира. Он не пытается их пристыдить, он пытается им помочь. И нам также нужно понимать, что Коринфская церковь причинила Павлу больше боли, чем любая другая. Я не имею в виду, что они так уж сильно раздражали его, хотя, возможно, время от времени, но что их предательство по отношению к нему повело его по мрачному пути к глубокому эмоционально-психологическому кризису. Павла били камнями, избивали палками, оставляли умирать. Он переживал кораблекрушение, был затерян в море, его обвиняли в поступках, которые он не совершал, и судили за слова, которые он не говорил. Павел прошел через это все. Но можно утверждать о том, что ничто из вышеперечисленного не ранило Павла так сильно, как ранила его эта церковь. У Павла было достаточно оснований просто уйти и оставить их. Но он не сделал этого. Он бросал им вызов, призывая жить, возрастая в тех, кем они уже являются. Будучи пастором, я могу засвидетельствовать, что самые глубокие раны мне доставляла именно церковь. Павел в одном месте как-то заметил, что некоторые проповедуют Христа из ложных мотивов. Это было правдой тогда, и это правда сейчас. Однако большинство известных мне пасторов не таковы. Не так уж много славы в том, чтобы быть вместе со своими людьми в худшие моменты их жизни, держа их за руку там, где человек превращается просто в слезящийся комок у горла, держа за руку того, кто уже на грани смерти, сражаясь за разваливающийся на глазах брак, сидеть вместе с людьми часами, прорабатывая их травмы, помогая им увидеть Иисуса, увидеть надежду и делать каждый день еще один шаг навстречу исцелению. А Павел входит во весь этот хаос, надеясь, что у него получится просвамбана их, буквально пойти вместе с ними и устранить тот беспорядок, в котором они оказались. На прошлой неделе Брэд подробно говорил про слово просвамбана. Присмотрите, если пропустили. У меня временами возникает искушение отключиться от происходящего, взять и уехать из этого города, из этого штата, жить где-то вдалеке, в селе, питаясь со своего огорода и полностью отключиться от царящего в мире хаоса. Я думаю, были моменты, когда Павел испытывал аналогичное искушение. Поскольку погружаться во весь этот беспредел тяжело. Вас не поймут, ранят, обвинят во всякого рода преступлениях. Старая поговорка «куда бы ты ни пошел, ты берешь с собой себя», она по-прежнему правдива. Помимо этого, мы призваны верно оставаться на этом месте, а не бежать отсюда. И это приводит меня к следующему вопросу, к следующей идее, которую нам нужно понять, прежде чем мы нырнем глубже в этот текст. Павел не просто думает, что эти собрания нужны нам. Он видит, что там происходит нечто превосходящее нас, что влияет также на окружающее нас сообщество. И мы больше поговорим об этом позже. Идея номер 2. Разделение, различие и вечеря Господня. Стихи с 18 по 26. 1 Коринфянам 11 глава, 18-19. «Потому что, во-первых, я слышал, что когда вы, как церковь, собираетесь вместе, среди вас всегда бывают разделения. Отчасти я верю этим слухам. Несомненно, разногласия между вами должны быть, чтобы среди вас выявились те, кто прав». Конец цитаты. Давайте не будем сильно застревать в деталях этого текста. Павел говорит, что разделение и отсутствие единства в церкви – это плохо. Он говорил подобное уже на протяжении долгого времени. Слышали ли вы фразу «давайте выжмем максимум из этой плохой ситуации» или «давайте сделаем из лимона лимонад»? Павел здесь использует тему различий, чтобы дать четкое определение тому, что есть разделение. В этом тексте Павел говорит, что разделение демонстрирует нам, что кто-то следует за Иисусом, а кто-то нет. Очевидно, он предпочел бы, чтобы разделения не было совсем. Но это не значит, что он хотел бы всех сделать одинаковыми. Это означало бы совершенно неверно прочесть его мысли и последующие 16 стихов. Но это указывает нам на то, насколько сложна вся эта тема. И это применимо одновременно к ним всем и при этом лишь к некоторым из них. Читаем дальше 1 Коринфянам 11 глава с 20 по 26 стих. Но то, что вы делаете, когда собираетесь вместе, никак нельзя назвать участием в вечере Господней. Вы едите, не дожидаясь друг друга, так что одни остаются голодными, а другие напиваются допьяно. В таком случае ешьте и пейте лучше дома, а не позорите церкви Божьей, и не унижайте тех, кому, может, и действительно нечего есть. Что же мне теперь хвалить вас за это? Конечно, нет. Ведь я от самого Господа принял и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, когда Он был предан, взял хлеб и, поблагодарив за Него в молитве, разломил со словами: «Это Мое тело, отдаваемое за вас. Делайте это в воспоминание обо Мне». Также поступил и с чашей после ужина и сказал: «Эта чаша – Новый Завет, скрепленный Моей кровью. Делайте это каждый раз, когда пьете в память обо Мне». Потому что каждый раз, когда вы едите этот хлеб и пьете из этой чаши, вы свидетельствуете о смерти Господа. Делайте так, пока Он не придет. Павел здесь совершает нечто совершенно гениальное. И чтобы понять создаваемый им здесь аргумент, нам нужно немного погрузиться в историю того времени. Павел использует четыре аспекта их культуры, чтобы сказать одновременно две вещи. Во-первых, на что должны быть похожи их собрания, и во-вторых, где они отклонились от здравого пути. И вот эти аспекты культуры. Первое – это Сатурналия. Это ежегодное празднование, во время которого переворачивалась вверх дном вся социальная динамика. С бедными обходились так, будто они были на равных с богатеями. И такого совершенно не было заметно на церковных собраниях, даже раз в году. Во-вторых, это ассоциации. Это гильдии, ткачей, каменщиков и тому подобное. В такого рода сообществах необходимым этапом была инициация новых членов. Именно через нее для них открывались двери в сообщество, и они становились его частью. Принадлежность к сообществу, к ассоциации, подразумевала, что члены делились имеющимися у них благами друг с другом, независимо от социального статуса другого человека. Такого рода ремесленнические гильдии были местом, где обычный человек, даже рожденный в низком сословии, мог обрести честь и достоинство. В той культуре много внимания уделяло социальному статусу человека или способностям отдельной личности, и тому придавалось ли человеку значимость в сообществе. Симпозиум – это было собрание людей для обсуждения философских идей, или учение. Современным эквивалентом могла бы послужить локальная конференция TEDx. Почитайте немного ранее в послании про мудрость мудрствующих. Павел указывает, что они придавали ценность не тем вещам. И четвертое – это конвивиум. По сути, это была вечеринка с алкоголем. Симпозиумы порой включали в себя и эту часть тоже. Часто такого рода вечеринки сопровождались возлиянием напитков в жертву богам. И на этих пьянках случались все те вещи, которые происходили также в языческом храме. Коринфяне знали обо всех этих культурных практиках и даже участвовали в них. В определенном смысле Павел говорит здесь. Смотрите, собрание церкви – это как Сатурналия, но не раз в году, а постоянно. Это как ассоциация, но она начинается с крещения, и вас приветствуют устава не из-за того, что сделали вы, но из-за того, что сделал Иисус. Собрание церкви похоже на симпозиум, поскольку мы собираемся, чтобы узнавать больше об Иисусе и расти в нем, но также не похоже, так как через такого рода знания мы становимся не высокомерными и властными, но обретаем любовь и смирение. Также собрания в чем-то напоминают конвивиум, но вместо обжорства и пьянства, которыми сопровождается возлияние богам, здесь мы сфокусированы на хлебе и чаше, указывающих на Иисуса. Итак, вот что обещает нам мир, но все это может быть исполнено только в Божьем Царстве, самим Царем, то есть Иисусом. Наш сегодняшний мир – это доказательство того, что мы не можем положиться на светские идеалы, и этот урок повторяется снова и снова. Коринфяне собирались в церкви подобно тому, как это было принято в их культуре, и таким образом они утверждали ценности, характерные для их культуры. Павел рассматривает идеалы, лежащие в основе каждой такой общественной практики, и призывает их увидеть хорошую сторону в каждой из них, но также понять, что это хорошее может проявить себя только тогда, когда в центре происходящего будет Иисус. Если вы хотите, чтобы собрания церкви приносили больше пользы вам лично и миру вокруг вас, то в них должен быть явно виден Иисус. Точка. Переводя культурные практики и нарративы. Задумайтесь на минутку о том, что здесь делает Павел. Критикуя практики коринфян, он совершает нечто воистину гениальное. Он достаточно хорошо знаком с этими четырьмя культурными установлениями, так что он способен перевести их на язык церкви, так что они теперь помогают ему обозначать евангельское видение для их жизни более четко. Разрешите привести современный пример того, как это можно сделать. Давайте, например, задумаемся о нарративе или истории, которую рассказывают диснеевские мультфильмы. Выберите один хорошо известный, посмотрим, смогу ли я использовать этот подход на его примере. И все эти истории указывают в конечном счете на величайшую из когда-либо рассказанных историй. И подобно этим историям, Павел знает, что наши собрания должны указывать на нечто намного большее, чем само по себе собрание людей. Итак, идея номер три. Вечеря Господня указывает на все остальное. Стихи с 27 по 34. Таким образом, кто ест хлеб или пьет из чаши Господней, не придавая ему должного значения, тот грешит против тела и крови Господа. Человек должен проверять себя, прежде чем есть хлеб и пить из чаши, потому что каждый, кто ест или пьет, не осознавая значения тела Господа, тот ест и пьет в осуждение себе. Потому-то среди вас так много физически слабых и больных, а многие даже умирают. Но если бы мы проверяли самих себя, то избежали бы осуждения. Но когда нас судит Господь, мы подвергаемся наказанию, чтобы нам не быть осужденными вместе с остальным миром. Итак, братья, когда вы собираетесь есть вместе, не спешите, ждите друг друга. Если кто голоден, пусть лучше поест дома, чтобы ваши общие собрания не были вам в осуждении. Когда я приду к вам, то дам и другие распоряжения. Конец цитаты. Кажется, что Павел обладал неким особым пророческим знанием о том, что происходило в этой общине, и нам это знание недоступно. Люди ранее пытались использовать эти стихи, чтобы объяснить страдания других людей какими-то вещами, которые они делают или не делают. Но Павел признает здесь, что нельзя отделить вашу духовную жизнь от физической и пустить их по разным орбитам. Современная наука только сейчас по-настоящему начинает понимать древнюю мудрость, что невидимые духовные процессы имеют видимые физические последствия. Но это тема уже для другой проповеди и в другое время. Оставшаяся часть отрывка, если сформулировать просто, говорит о подотчетности. Павел говорит, что когда мы лицом к лицу сталкиваемся с последствиями наших поступков, мы должны принимать их как любящую дисциплину от Господа. Такие события побуждают нас отвернуться от нашего прежнего образа жизни и повернуться к Иисусу. Если вы это слышите, и если вы ощутили что-то в данную минуту, то помните, что если в этом внутреннем голосе нет любви, то это не голос Божий. Вместо этого прислушайтесь к словам ниже. Иоанна 3 глава 16-17 стих. «Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Бог послал Сына в мир не за тем, чтобы осудить мир, но чтобы спасти мир через Него». Заключение. Причастие и благословение. Есть один ответ на проблему «больше вреда, чем пользы», и этот ответ – личность по имени Иисус. Он в самом центре нашей жизни, нашего приема пищи и наших собраний. Когда мы перестаем видеть Его, то запутываемся и больше не можем видеть признаки надежды в мире вокруг нас, и в результате начинаем выглядеть так, как все остальные. Когда мы принимаем хлеб и чашу, вспоминая о Нем, это время для перенастройки нашей жизни, как отдельных людей, так и всего нашего сообщества. Давайте примем хлеб и чашу и помолимся. Аминь.